Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня о орлиной вере, благодати и ответственности. Поэтому обратимся к пророку Исаии и прочитаем в главе 40 стихи с 28 по 31. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Возьмем этот текст за наш главный текст. Если нашему Спасителю и Искупителю, Господу Иисусу, позволим стать Господом нашей жизни в том, что мы будем Ему послушны, если мы будем ходить в Его воле, тогда Он постоянно стоит за нами во всей своей силе и во всем своем авторитете и может нам дать воодушевление. Посмотрим еще раз, кто есть этот наш Господь Иисус. Поэтому обратимся еще к посланию Колоссянам, глава 1, стихи с 15 по 18, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Выражение «рожденный прежде всякой твари» не означает, что он первым был сотворен, как некоторые религиозные течения утверждают. Но это выражение означает, что он стоит над всем творением, потому что им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. В противном случае Иисус должен был бы сам себя сотворить, поскольку сказано, что им создано все. Все видимое и невидимое создано через Него, и все им стоит. Если мы с вами живем и можем дышать, то лишь потому, что Он так желает и постоянно дает нам для этого силу. Обращаю по этому поводу ваше внимание на книгу Иова. В главе 34 читаем стихи с 13 по 15. «Кто кроме Его, кроме Бога, промышляет о земле? И кто управляет всею вселенною? Если бы Он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, то есть все люди мира сего, и человек возвратился бы в прах». А во втором выражении, в котором сказано «первенец из мертвых», имеется в виду, что он был первым, который воскрес из мертвых и сразу же получил тело славы, какое мы позднее получим при воскресении и восхищении. Это славное величие дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость, чтобы они, как орлы, могли снова взмыть в небо. Это делает Господь Иисус, который стоит за нами, который постоянно говорил «не бойтесь». При этом Иисус не имел в виду, чтобы мы не боялись Бога, как сегодня некоторые религиозные объединения думают и учат. Как мы в действительности должны Бога бояться, Святой Дух однозначно показал нам через Соломона в его притчах. Притчи, глава 3, стих 14. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы мы благоговели пред лицом Его». Это благоговение перед Богом и есть богобоязнь. А посредством выражения «не бойтесь» Господь Иисус имел в виду, чтобы в этом мире мы не боялись вещей мира сего, чтобы мы не боялись людей и врага. Иисус говорил своим ученикам, чтобы они не боялись людей, но боялись Бога, проявляли по отношению к Богу уважение и почтение. Сегодня это выглядит, скорее всего, все наоборот. Многие люди боятся всевозможных вещей и явлений, которые происходят и могут происходить в этом мире. Но Бога они не боятся. Этот мир, в котором мы живем, извращен. И во многих поместных собраниях очень немного можно увидеть того, что касается богобоязни. А нас, которые ожидают пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью, пророк Исаия говорит, что надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это сообщение Святого Духа является мощнейшим высказыванием. А теперь в связи с этим высказыванием ставим себе вопрос, что именно делает орлов такими особенными? Один ученый сказал однажды, что орел глупее, чем любая курица. Такое высказывание или характеристика выглядит для орла не очень-то лестно. Притом я не знаю, прав ли этот ученый в своем утверждении. Однако действительностью является тот факт, что с давних пор орел является в мышлении людей символом власти, силы и крепости, а также в отношении величественного и возвышенного. Наряду со львом и драконом орел является также чаще всего употребляемым геральдическим животным, то есть животным, употребляемым в гербах. К примеру, геральдическим животным в гербе Берлина является медведь. Но у пророка Исаии речь идет о способности орла летать, о поднятии крыльев. Собственно, как летает орел? Что особенное характеризует его полет? Он не порхает крыльями при полете, как многие другие птицы. Но он позволяет себя нести. Он парит и буквально висит в воздухе. Совсем немногими взмахами крыльев орел летит с одного возвышенного пункта в поток более теплого воздуха, который поднимается от земли и позволяет поднимать и нести себя этим потоком воздуха. очень интересно наблюдать за орлом, когда он высматривает свою жертву и подолгу кружится в одном месте, не махая крыльями. При этом он кружится на одной высоте. Таким должен быть каждый верующий. Верующий не должен, так сказать, лихорадочно порхать между более или менее согласованными действиями, но должен позволить нести себя. Кому или кем он должен позволить нести себя? Святым Духом, который в нем находится. Ведь мы же читаем в Слове Божьем в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Святой Дух наполняет нас, детей Божиих, которые верят и действуют в нас, подобно тому, как эти подъемные потоки воздуха при полете орла. Святой Дух несет нас и ведет нас. И орел не ищет себе сначала какую-то цель, к которой он затем стремится. Но, как правило, он летит сначала туда, куда теплый поток воздуха его несет. Воздушные потоки определяют его цель. Так и мы, дети Божьи, должны позволить Святому Духу нас вести. Обратимся по этому поводу к посланию Римлянам, глава 8, стих 14. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи. Следовательно, мы должны Святому Духу позволить нас вести». Характерным является тот факт, что греческим словом для слова «дух» является слово «пнойма», а само слово «пнойма» означает «дуть», «веять», «развиваться», «ветер», «дыхание», «дуновение», а также «дух» и «мышление». Мы должны позволить ветру или веянию Божьего Духа нас охватывать и нести. При этом возникает, конечно, вопрос, как это следует сделать. По-быстрому мы здесь прежде всего ничего не можем сделать, потому что Святого Духа мы также ограниченно можем только контролировать, как и эти подъемные потоки теплого воздуха. Мы не можем Святым Духом распоряжаться, но можем Ему только разрешать, чтобы Он нами распоряжался. Инициатива должна всегда от Него исходить. Это значит, что мы прежде всего должны установить с Ним хорошее отношение, хорошее общение с Господом Иисусом, который послал Святого Духа. Образ, который нам дает Слово Божие о Святом Духе, очень комплексный. Через Святого Духа Господь Иисус сам находится в нас, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Чтобы Господь Иисус мог нас вести через Святого Духа, мы должны слышать Его голос, как Он сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 27. Этому следует тренироваться и научиться. Наши антенны мы должны на Него направлять. Для этого мы нуждаемся в ежедневном общении с Господом Иисусом посредством чтения Библии и молитвы. При этом мы не должны пассивно начинать нашу ежедневную жизнь и не должны также становиться простоватыми. Вы слышали, конечно, эту шутку в отношении одной женщины, которая каждый день просила Господа Иисуса, чтобы Он ей показал, какое платье она должна одеть. Этот факт я имею в виду в отношении простоватости. Такими мы не должны становиться. Мы можем, конечно, в нашей жизни планировать и организовывать. Но при этом Господь Иисус должен всегда последнее слово сказать. Это значит, что мы должны быть готовыми изменять наши планы, если Господь Иисус это так желает. Кроме этого, для нас лучше, если мы не будем принимать торопливые или поспешные решения. Естественно, что и в нашей жизни бывают аварийные ситуации, во время которых необходимо принимать быстрое решение. Но, как правило, у нас нет необходимости что-то делать в большой спешке. Остерегайтесь, дорогие братья и сестры, от быстрых решений, но лучше планируйте в своих действиях свободные паузы. Приносите свои планы и намерения Господу Иисусу и пытайтесь при этом услышать Его голос в отношении вашего дела. В зависимости от того, будем ли мы иметь в сердце мир или нет, при размышлении об одном намерении, мы можем заключить, находимся ли мы в воле Господа Иисуса или нет. Господь Иисус и Сам может нам дать верные мысли. Во всяком случае, такие мысли мы должны проверять в молитве, ибо и враг может нам различные мысли давать. При появлении у нас различных мыслей мы прежде всего должны проверить, откуда эти мысли приходят. Приходят они от Господа Иисуса или они приходят из других источников? Если при этом мы не будем внимательными, то это может стать опасным делом. Критерием для определения мы находим опять же в том, находится ли эта мысль в соответствии с Библией и имеем ли мы при этом мир или нет. Не в последнюю очередь Господь Иисус ведет нас также через события и обстоятельства в нашей жизни, которые указывают нам в определенное направление или заграждают нам также путь в определенном направлении, чтобы мы не могли дальше идти этим путем. То же самое спокойствие, которое орел показывает в воздухе, должны и мы, как Божьи дети, иметь, будучи носимы Божьей благодатью и Святым Духом. В то время как мы проявляем такое спокойствие и позволяем себя нести, мы должны также быть духовно плодовитыми. В одной из наших проповедей я уже подробно говорил о приношении плода и установил, что этот плод, который мы должны приносить, мы не должны добывать через мучения. Господь Иисус может нам даже такие задания давать, которые в собственной силе мы не можем преодолеть. Но в нашей немощи Его сила по-настоящему проявляется. Тогда при успехе Бог получает славу, но не мы. Независимо от того, насколько то или другое дело выглядит невозможным, но если за этим заданием стоит Господь Иисус, то мы с этим делом справимся». Итак, плод, который мы приносим, состоит не только из того, что мы делаем, но и из того, чем мы являемся. Если плод Духа в нас созревает, то это становится видимым и для окружающих нас людей. И даже тогда, если мы ничего особенного не делаем. Почему? Потому что на основании второго послания Коринфянам, глава 3, стих 3, мы можем быть письмом Христа, которое написано Духом живого Бога, которое может быть прочитано всеми людьми. Читаю этот текст из второго послания Коринфянам, глава 3, стихи 3 и 4. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердцем. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Такое письмо совершенно пассивно и свидетельствует о том, кто его написал. Естественно, что это происходит только совместно с освящением нашего хождения в жизни, чтобы это письмо не стало непристойным письмом, которое может обесчестить нашего Господа Иисуса. Следовательно, каждый из детей Божьих должен себя проверить, приносит ли он, как письмо Христа нашему Господу Иисусу, славу, или он приносит ему нечестие. Это является совершенно сверхъестественным развитием, которое в нас проявляется, если позволим Святому Духу нас вести. Как орла несут эти теплые восходящие потоки воздуха. Выше я уже отметил, что, как правило, орел не сам определяет, куда должен быть направлен его полет, но он полностью предает себя власти воздушных потоков. Таким образом, и мы позволяем Святому Духу и Божьей благодати на нас действовать, а мы сами растем при этом в Божьей благодати. Таким образом, Божья благодать может нас сделать приносящими духовный плод при полетах на больших высотах. Естественно, что этот факт не должен нас сделать высокомерными и гордыми. Мы не должны возомнить о себе что-то особенное. Мы не должны забывать, что нас несут подъемные потоки Святого Духа, над которыми мы не имеем власти и не можем их регулировать. Если мы станем заносчивыми, то Господь Иисус может эти подъемные потоки воздуха убрать. Это влечет за собой катастрофу, нежелаемое падение. Наряду с этими подъемными потоками воздуха, которые несут вверх, существуют еще и нисходящие потоки воздуха, которые несут орла вниз. И если мы недостаточно внимательны и не ориентируемся на Слове Божьем, и не постоянно поддерживаем общение с нашим Господом Иисусом, то такие нисходящие потоки воздуха могут нас увлечь с собой, что мы вначале даже можем и не заметить. Это значит, что мы можем думать, что нас ведет Святой Дух, но в действительности это другой Дух, который нас увлек в ложном направлении. Наш полет вверх только до тех пор хорошо продолжается, как долго мы не будем забывать, что мы во всем зависимы от нашего Господа Иисуса. Если мы питаемся за счет благодати, то она ведет и хранит нас, потому что в центр нашей жизни она ставит нашего Господа Иисуса. Мы можем теперь жить как служители Иисуса Христа и не должны больше оставаться собственностью сатаны и рабами греха. Божья благодать устранила нашу вину и принуждение грешить. Мы больше не должны быть рабами наших страстей, связанностей и похотей. Божья благодать освобождает нас также от страха и боязни и делает нас борцами против злого и прежде всего борцами против злого в нашей собственной жизни. Она дарит также энергию, чтобы выдержать в этой борьбе и быть свидетелями и прежде всего обновить нашу жизнь. Если мы хотим, чтобы наш Господь Иисус обновил посредством Своей благодати и силы нашу жизнь, то мы прежде всего должны Ему позволить обновить наше мышление. Необращенный природный человек воображает себе, что он имеет определенные права, которые он защищает в своих претензиях по отношению к Богу. Посредством односторонней декларации независимости он отказался от Бога. Именно это является грехом в его основной форме. Не только Соединенные Штаты Америки имеют свою декларацию, но и необращенный человек. Его декларация гласит примерно следующим образом. Перечислю его претензии по пунктам. Первый пункт. «Я являюсь собственным господином или хозяином, и никто не может мне давать какие-либо указания». И Бог тоже, в случае, если Он в действительности существует. Пункт 2. Мое тело принадлежит мне, и с ним я могу делать, что хочу. Пункт 3. Я живу за счет собственной силы и надеюсь на мои собственные ресурсы. Так можно до тех пор думать, пока человек еще молодой и здоров. Когда человек становится старше, то и в этом пункте он становится более реальным. Четвертый пункт. Я могу сказать, что я хочу, могу идти, куда я хочу и когда я хочу. Пункт 5. Я могу жить, как мне угодно. Пункт 6. Я существую за счет моей финансовой надежности. Пункт 7. Я решаю, остаюсь ли я одиноким или я женюсь, и сколько детей я буду иметь. Пункт 8. Я претендую на то, что каждый желает меня иметь, понимает и принимает. Пункт 9. Мое уважение в обществе для меня важно, и я хочу, чтобы все меня уважали. Пункт 10. Я хочу контролировать обстоятельства моей жизни и окружающих меня людей. Пункт 11. Я претендую на хорошее здоровье и не желаю страдать и иметь болей. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.